приветствую вас. Часто ловлю себя на мысли, как было бы здорово, если бы Библия представляла собой простую и ясную инструкцию, то есть такое руководство к действию. Представляете, вот произошло со мной что-то, да, какое-то событие жизненное, какая-то проблема, какая-то ситуация. Смотришь оглавление, открываешь Священное Писание, параграф 27, 3 раздел, 5 абзац. В такой-то ситуации поступать так-то, так-то и так-то. Вот так просто бы было бы, да? Коротко и ясно. Или, например, согласитесь, да, что иногда мы что-то делаем в жизни. Вот мы, как верующие, как христиане, причем, может быть, уже давно, с большим стажем верующие, и делая что-то, задаешься вопросом, это правильно или неправильно, плохо или хорошо, это грех или не грех, то есть грех или какое-то допустимое все-таки действие. Бывает такое, да, потому что, ведь смотрите, вначале, когда мы пришли в церковь, нам очень четко объяснили, что нельзя и что является грехом, да, курить нельзя, изменять там супругу нельзя, пить нельзя, ну и так далее, да, то есть какой-то очень простой список. И мы растем в церкви, и проходит время, проходит года, а может десятилетия, а нам все хочется, чтобы этот список был настолько же ясен и понятен, как вот тогда, в первые дни, возможно, нашего прихода. А так не бывает. И мы сталкиваемся с какими-то жизненными ситуациями, когда действительно задаемся вопросом, грех это или не грех, правильно или неправильно. И тоже хочется открыть Библию, чтобы там четко было написано, вот это грех, а вот это не грех. То есть так, увидеть такой четкий список. Неважно, там сколько будет положений, там несколько сотен, несколько тысяч, может, несколько десятков тысяч, я не знаю. Да, но точно так. Посмотрел оглавление, раз, и вот тебе готовый ответ сразу. Но в том-то и проблема, что Библия не инструкция. Знаете, существует такая максима, весьма популярная, вот особенно в протестантских церквах, да, в Библии есть ответ на любой вопрос. Я не оспариваю эту максиму. Да, действительно так. Но согласитесь, если понимать ее очень буквально, недалеко до беды. Потому что именно от буквального понимания приходят, например, такие интересные явления, как гадание по Библии, да, открыл наугад и ждешь, когда Бог тебе скажет, там, чтоб взгляд упал, да, и тут же прочитал. Бывает ли такое? В принципе, бывает, но не значит, что всегда бывает, да, то есть Библия действительно не инструкция, в Библии нет четких конкретных списков, даже по поводу тех же грехов, да, Библия говорит об определенной, как бы определенном круге греховных поступков. Но этот список весьма ограничен, он очень четко прописан и весьма ограничен. Жизнь же подкидывает нам столько ситуаций, что действительно не каждый раз и не вдруг поймешь, прав ты или не прав в той или иной ситуации, можно ли так поступать или нельзя. И вот, собственно, смотрите, еще один пример, ну, как, из истории церкви, да? История церкви, вся история церкви, вся ее 2000-летняя история фактически полна такими постоянными богословскими спорами. Спорили по разным поводам, спорили по поводу разных доктрин, решали, можно ли то или иное. Да? Ну вот вам пример живой, до сих пор открытый вопрос, хотя спорят об этом уже, ну по крайней мере спорят очень конкретно, там примерно 400 лет. Можно потерять спасение или нельзя? У каждого здесь может быть своя позиция, но обратите внимание, что этот спор до сих пор окончательно не закрыт. Есть разные мнения, есть огромное количество доводов, приведенные в пользу одного мнения, другого, есть куча промежуточных позиций, но вопрос не закрыт. Почему? Знаете, основная проблема, наверное, заключается в том, что мы не всегда умеем и стремимся поставить приоритеты вопросам. Поставить приоритеты проблемам. Мы не всегда можем решить, что главное и что второстепенное. И поэтому нам кажется, что если бы Библия представляла собой простую инструкцию, этот вопрос был бы решен. Но Библия не инструкция. Она говорит совершенно определенно лишь об очень ограниченном круге вещей, называя действительно грехи буквально вот по именам, но этот список ограничен. Все остальное лежит в области познания. Все остальное требует от нас личного усилия для того, чтобы каждый из нас в каждом конкретном жизненном вопросе сам лично приходил к тем или иным выводам после, может быть, даже и долгого поиска. Бог ожидает от нас личного участия. Но для того, чтобы разбираться вот в этих вещах, точно Библии не прописанных, требуются действительно личные усилия, а в этом личном усилии от нас требуется расстановка приоритетов. Что же есть главное? Что есть второстепенное? На что действительно нужно обращать внимание? А что стоит на втором месте, на второй позиции, может быть, третьей позиции, а может быть, имеет еще менее важное значение? И вот, собственно, об этом, о приоритетах, о том, что для нас главное, что второстепенное, мне сегодня немножко хотелось бы порассуждать. Хочу прочитать известную всем историю, история о богатом юноше и его диалог с Иисусом Христом. Это записано в Евангелии от Марка в 10 главе 17 стиха. Евангелие от Марка, 10 глава 17 стиха. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Ты знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Вот достаточно известная история. Здесь можно выделить три момента, где вот этот богатый юноша демонстрирует в трех случаях три неправильно поставленных в своей жизни приоритета. И, собственно, вот благодаря этому короткому диалогу Иисус вскрывает все вот эти три приоритета, где молодой человек неправильно их поставил, где он не главное, да, второстепенное поставил на первое место, а, собственно, главное поставил на позицию ниже. Вот давайте обратим внимание. Итак, когда он выходил в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог“. Итак, первый момент. Что сделал этот юноша? Да? Иисус, собственно, сам называет его ошибку. „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог“. То есть этот юноша, обращаясь к Иисусу, употребляет такой эпитет, да, такой титул, который предназначается, собственно, только Господу. Никого другого этим словом назвать нельзя. Ну, не знаю, можете там благой привести, ну, другой пример придумать, там, например, совершенный, да, идеальный, там, что-то в этом роде. То есть такой эпитет, который, кроме как к Богу, ну, точно никому больше не подходит. С другой стороны, да, ведь мы знаем, что Иисус – это Бог. Почему бы нет? Давайте зададимся вопросом. Может быть, юноша как раз и считал Иисуса Богом? То есть для него, что называется, этот вопрос был решенный? Вряд ли. Вряд ли. Потому что, обратите внимание, называет-то он его как? Учитель. Учитель. Да? Обратите внимание, что, собственно, он даже не называет Христа Мессией. Хотя, собственно, ученики Иисуса как бы не сомневались в том, что Иисус Мессия, но обратите внимание, в этот момент, когда Иисус путешествует по земле, даже его ученики, собственно, еще не убеждены в его божественности. Иисус вроде бы это не отрицает и в то же время еще не подтверждает никому, включая даже своих учеников. Даже его ученики еще с вопросом, да, кто он на самом деле. Даже его ученики представляют Христа в виде Мессии, но, скажем так, по-иудейски представляют его Мессией. Да? То есть это пророк, это человек, который должен прийти, приход которого предсказан, но, собственно, это человек, пусть даже и чрезвычайно одаренный и благословленный Богом. И поэтому этот юноша никак по-другому мыслить не мог. Но, повторяю, обратите внимание, он даже не называет его Мессией. Он подходит к нему просто как к учителю. Представлял ли он Христа как пророка некого, да, вот по типу Иоанна Крестителя? Может быть. Представлял ли он его просто как такого благословенного Богом проповедника, который вот путешествует по Израилю, проповедует? Возможно, может быть, да. Но точно, что в его сознании, в сознании этого юноши, Иисус не был Богом и, возможно, даже не был Мессией. Потому что он ничего не говорит о мессианстве Иисуса. Он просто представляет его в качестве некого такого религиозного авторитета, проповедника, может быть, пророка, да, но не более того. И вот, учитывая это, мы видим, что, подходя к Иисусу и вот таким образом относясь к Нему, он называет его недопустимым титулом фактически, да. Он называет его словом, которое, ну, никак к Иисусу в этой ситуации применено быть не может. Иисус это сразу понимает и указывает ему на это. Фактически в чем юноша этот совершает ошибку? Даже, собственно, не в том, что он употребляет там не очень правильное слово, да? Это не самая серьезная ошибка. Ну, оговорился человек, ну, сейчас другое придумает слово, более нормальное, да? Ошибка-то не в слове, ошибка в отношении. И вот это и есть его главная ошибка. Допускаем ли мы подобные ошибки? Да. Вот я вам сейчас задам один очень простой вопрос. Кто для вас важнее, Бог или люди? Я знаю, что вы ответите. Хором крикните. Бог, конечно. Давайте посмотрим на свою жизнь. Задайте себе такой вопрос. Нет ли в вашей жизни людей, которые так или иначе, хотя бы в чем-то, заменяют вам общение с Богом? Нет ли у вас людей, на которых в тяжелой ситуации вы будете надеяться больше и ожидать от них помощи? Нет ли у вас людей, которые нужны вам для общения и в которых вы нуждаетесь, к которым вы привязали себя? Нет ли тех людей в вашей жизни, от которых вы неизменно ожидаете одобрения в тех или иных ваших поступках? Нет ли тех людей, которых вы любите и не способны не любить их по-другому? Всегда есть люди, которым мы по тем или иным причинам привязываем себя, так или иначе. И вот это вот, этот вопрос, Бог или человек, Бог или люди, весьма серьезен и весьма важен. Я не говорю, что мы должны отрезать всех людей, которые вокруг нас. Речь-то не об этом. Речь о приоритете в отношениях. И вспомните, Иисус в одном из евангельских мест говорит об этом. Кто возлюбит? Отца или мать? И так далее, и так далее, и так далее. Иисус что, призывает ненавидеть родственников? Да ни в коем случае. Иисус говорит о приоритете. Кто для вас важнее на самом деле? То, что мы убеждены в том, что для нас Бог важнее, это одно. Мы можем искренне в это верить, мы можем искренне в это хотеть, но давайте проверим себя и все-таки ответим на вопрос, действительно ли это так до конца. Знаете, прийти к этому, прийти к тому, что Бог будет действительно единственным и самым важным для нас существом в жизни, просто так в одночасье не сделаешь. Это процесс. Это процесс научения, изменения, внутреннего преображения. Когда действительно все окружающие нас, начиная от Бога и заканчивая людьми, будут стоять на своих местах в наших приоритетах. Итак, первая ошибка, которую допустил молодой человек. Вторая. Иисус, продолжая ему говорить, говорит следующее. «Ты знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Ну, вроде бы на эту реплику Иисус как бы ничего и не отвечает, да? Ну, сохранил и ладно. То есть ситуация из серии, что называется, «Поди проверь». Ну, кто его знает, сохранил он или нет. Иисус, конечно, знает истинную ситуацию, но ничего не отвечает. Но что интересно, Иисус знает ошибку этого молодого человека, и, собственно, мы, даже не видя какой-то реакции Христа, но даже читая контекст далее, мы тоже с вами понимаем, что то, что говорит юноша, учитель, все это сохранил я от юности моей, это не совсем правда. Даже мы это понимаем, вроде бы без какой-либо конкретной реакции Христа. Мы понимаем, что в этой ситуации не все так, как юноше хотелось бы. Да? Потому что, смотрите, Иисус перечисляет, ну, не все 10 заповедей, но какие-то основные из них, да, по крайней мере, намекая. Вот, есть закон, есть десятисловие, соблюдай, и все нормально. И юноша говорит, я выполнил это. Да еще с юности меня так научили, в меня, что называется, все это вложили, и по-другому я жить не умею. Вот выискался один совершенный на земле человек, который все это сохранил, который все это соблюдает. Вот никого доселе не было, и вдруг этот юноша, вот он такой. Да? Ну, логически рассуждая, в общем-то, к такому выводу можно прийти. Если сохранил, значит, этот человек первый в истории человек, значит, исполнивший все 10 заповедей. Да? То есть, по крайней мере, он так считает. Но любому здравомыслящему человеку очевидно, что это нереально. Потому что 10 заповедей отражают сугубо природу Бога, и соответствовать этим требованиям можно только тогда, когда моя природа внутри будет полностью идентична природе Бога, когда я ничего недозволенного даже хотеть не буду, не то что не делать. Возможно ли это? Принципиально нет. Потому что грех всегда здесь. Потому что для того, чтобы этого достигнуть, требуется достаточно долгий путь усилий, путь познания и путь внутреннего преображения. Иисус вроде бы ничего не отвечает, но в принципе понятно, что молодой человек и здесь ошибается. И вот смотрите, и действительно, вот здесь как раз приоритет, да, если первый приоритет касался людей и Бога, да, что для нас важнее на самом деле, да, не то, чтобы мы хотели, чтобы было важнее для нас, а то, что действительно важнее. Нет ли таких ситуаций, когда мы людей ставим на первое место, и сами, кстати, этого бывает, не замечаем? Это был первый приоритет, где мы допускаем ошибки вместе с этим молодым человеком. И вот второй момент, второй приоритет, да, который неправильно ставит этот молодой человек. Его приоритет, который он ставит на первое место, заключается в том, что у него есть свое особое понимание Писания. В частности, свое особое понимание 10 заповедей, и вот как он понимает их, да, вот это понимание позволяет ему сказать, Господи, я все это исполнил, я это исполняю, у меня с этим проблем нет. Почему он так говорит? Потому что у него соответствующее понимание. Не потому, что он действительно эти заповеди соблюдает, не потому, что он их хорошо понимает, а потому что его собственное, искаженное, неправильное понимание слишком упрощает ситуацию и позволяет ему сделать вывод о том, что он действительно якобы их выполняет. И вот теперь, возвращаясь к тому, с чего я начал, пример, да, нам хотелось бы, чтобы Писание было похоже на инструкцию. Вот смотрите, покупаем мы холодильник, а у него инструкция. И там все по-русски, по номерам написано, да, подключать так-то, нажимать такие-то кнопки, нажмешь вот эту, будет то-то, нажмешь вот эту, то-то, работает так-то, то есть все написано. Весь процесс использования холодильника описан достаточно подробно, достаточно ясно, что, в общем-то, любой человек с любым интеллектуальным уровнем разберется, да, как использует холодильник. Не обязательно знать, как он устроен, важно знать, на какие кнопки нажимать и куда его включать. Очень хотелось бы, чтобы Писание было чем-то наподобие. И действительно, часто мы стремимся видеть Писание именно таким. Но парадокс заключается в том, что, стремясь видеть Писание в виде инструкции, мы чрезмерно упрощаем его и перестаем понимать очень многие вещи. И действительно, о многих вещах Библия напрямую не говорит. Причем не говорит абсолютно намеренно. Почему? А потому что это требует личного поиска. Потому что ты сам должен найти ответ на этот вопрос. Вот представьте себе ситуацию. Допустим, вы следуете за Богом. Год, два, три, 10, 20, неважно. Да? То есть уже какой-то период вы прошли, какой-то путь вами пройден, какой-то опыт вами уже наработан. И вот все эти годы вы вели себя определенным образом. Ну, что-то позволяли себе, я не буду называть что, каждый тут придумаете что-то свое, и вы не считали, что это противоречит тому христианству, тому образу христианина, да, дитю Божьему, который был у вас вот в голове. Вы что-то делали, да? Вы, допустим, позволяли себе раздражаться, я не знаю, там, ругаться, может быть, ну, что-то подобное. И вы не считали, что это грех. Ну, нормально, да? То есть, может быть, и не очень хорошо, но в целом терпимо. И вдруг вы прошли определенный путь, и с определенного жизненного момента вдруг Господь вам открывает. А вот теперь этого делать нельзя. И вроде бы то, что вы делали, не попадало напрямую в категорию греха. Нигде было в Библии не написано, что это грех. Но с определенного жизненного момента вы вдруг поняли, что для вас отныне это недопустимо. И вот обратите внимание, до этого момента то, что вы делали и не осознавали это таким образом, да, это для вас не было грехом. И Библия это грехом не называла. Но как только вы осознали, что отныне этого делать нельзя, теперь для вас это грех. Бог требует вот такого понимания. Бог не допускает упрощения. И вот, собственно, мы как раз и должны понимать суть тех заповедей, которые как раз и изложены в Писании. Вот смотрите, допустим, молодой человек совершенно под определенным углом смотрит на эти 10 заповедей. Да? Так, не прелюбодействуй. Он не прелюбодействует? Да, скорее всего, нет. Не убивай. Никого в жизни не убил. Да? Не кради. Ничего не украл. Тем более, он богатый. Что ему нужно? Не лжесвидетельствуй. В судах не выступал. Все нормально. Не обижай. Ну, я вообще с людьми общаюсь мало, так что с этим все нормально. Почитай отца твоего и мать. Да? Ну, тоже все хорошо. Маму, папу люблю. Все нормально. Выполнил. Оп. Готово. Да? Господи, я готов принять от тебя обильные благословения. А вот в чем проблема. На самом-то деле, да, не убивай. Мы хорошо знаем, что под смертью, под убийством, собственно, скрывается весьма многогранный смысл. Да? И убить можно и словом, убить можно поступком или, наоборот, бездействием и так далее. Да? То есть наше упрощенное понимание вдруг перестает работать, когда открывается истинный смысл заповеди. И вот смотрите, когда Бог давал 10 заповедей, знал ли Он, что для человека, особенно тогда, для тех людей, которые еще не имели перед глазами жертвы Христа и не могли принять эту жертву, да, знал ли он, что для тех людей выполнение 10 заповедей будет просто нереально? Знал ли он это? Знал. Почему дал? А дал он не просто так. Дал он не просто так. С одной стороны, действительно, выполнение заповедей и приобщение к закону и осознание их реальных требований приводит нас к пониманию того, кто мы есть на самом деле. Это очень важно понимать. Потому что, как правило, мы стремимся ситуацию несколько, опять же, упростить. Да? Ну, в конце концов, я знаю, что я грешный, но не такой уж я и плохой. Да? Ну, всегда хочется так думать. А вот закон как раз позволяет представить, какие мы хорошие на самом деле. И насколько действительно мало в нас хорошего, а может быть хороших намерений много, да? А вот чтобы сделать оное, как пишет Павел, того не могу. Так вот, что интересно. Я уже этот пример приводил, просто напомню вам. Интересно то, что начиная говорить о 10 заповедях, Господь, собственно, начинает не с первой заповеди. Да? Он начинает с очень интересной фразы. Вот, например, Исход 20 глава. «И изрек Бог все слова эти, говоря, Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот она первая заповедь, да? «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим» и далее. Но перед этим он начинает с фразы «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для чего нужна была эта фраза? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Они что, не помнят этого? Да они сами-то и вышли, да? Не надо напоминать, это не следующее поколение. Они и вышли-то. И они прекрасно видели и прекрасно помнят, что происходило в этот момент. Для чего нужно было напомнить перед тем, как прозвучала первая заповедь, за ней вторая, третья и так далее. А вот все это нужно было для того, чтобы эти люди поняли, «Господи, это ты вывел нас». Господи, если бы не ты, ничего бы не произошло. Господи, только благодаря тебе все, что происходит в нашей жизни, действительно происходит. И если ты чего-то не захочешь, этого не будет, как ни старайся. Господи, мы на 100%, на 200% зависим от тебя. Помните, как Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Странная фраза, да, как мы столько всего делаем без тебя, Господи. Без меня не можете делать ничего. И вот Бог напоминает, я продиктую вам заповеди, но если вы не поймете этой простой сути, что без меня не можете делать ничего, дальше читать бессмысленно, потому что вы никогда этого не сделаете. Вот Давид, наверное, один из немногих, который эту истину хорошо понял. И поэтому, когда он совершил страшный грех, грех, на который, как бы он вроде и жертвы приносит, да, мы читали этот псалом не так давно, «Господи, жертвы всесожжения, ты не захотел, я дал бы ее». То есть с точки зрения Ветхого Завета, все, Давид конченый человек. Бог не принимает его жертву, а другого пути прощения не существует. И поэтому далее Давид говорит, Господи, просто прости меня. И он получает это прощение. То есть Давид понял суть отношений с Богом. Действительно, заповеди невыполнимы до тех пор, пока наша суть не станет сутью Бога. До этого мы должны осознать одну вещь. Мы полностью и целиком зависим от Него, потому что мы бессильны абсолютно. Мы ничего не можем делать, мы ни на что не способны. Все, что мы можем сделать, это только благодаря полной покорности и полному доверию Богу. Вот этого как раз молодой человек не понял. Поэтому свое понимание Писания он поставил на первое место, собственно, не понимая сути заповедей. Они его не меняли. Он был всего лишь очень хорошим, милым парнем. Но внутренних изменений в нем не было. Он не понимал своей греховности. Вот приоритет. Мое понимание Библии. И действительно, понимание истины, которое обличает, которое помогает, которое восстанавливает. Вот она вторая ошибка в постановке приоритетов. Ну и третий приоритет. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В чем была проблема молодого человека? В том, что он был богат? А что, Библия запрещает быть богатым? Да вроде нет. Жадный? Ну, тоже вроде не сказано, что он был жадный. Потому что если ты придешь к человеку, имеющему состояние, скажешь, так, все свое состояние давай раздавай, это не значит, что он жадный, если он этого не захочет. Скорее всего, проблема его была в том, что он был прилеплен к своему богатству. Да? С другой стороны, смотрите, зависеть от богатства. Сколько в твоем богатстве должно быть нулей, чтобы зависеть от него? Как вы думаете? У каждого свое, в том-то и дело. Здесь размер богатства и количество нулей не играет никакого принципиального значения. Зависимость – это состояние. Зависеть можно и от 10 рублей, да, и удавиться там за них или кого-нибудь другого удавить. Да, 30 серебряников, да, ну и может быть даже сумма гораздо более скромная. То есть вот здесь Иисус на примере богатства говорит фактически о жизненных установках. Вот смотрите, все мы знаем, что существуют некие жизненные установки, да. Например, общество, в котором мы живем, диктует свои правила. Если ты занимаешь определенное положение, ты не имеешь права ездить на ржавой разбитой шестерке, да, «Жигули». То есть у тебя должна быть соответствующая машина, у тебя должен быть соответствующий статус. Если ты хочешь, чтобы люди в мире тебя уважали, у тебя должна быть нормальная карьера, положение, образование и так далее. Список можно продолжать. Да? Существует огромное количество жизненных установок, по которым тебя в миру оценивают. Да? Ну, собственно, в миру, в обществе, в котором мы живем. Да? Мы же не сидим только в этих стенах, правильно? Создали тут свои правила и существуем в них. Мы живем в этом мире, мы подчиняемся этим установкам, они воздействуют на нас, и часто мы соглашаемся с ними, чаще всего соглашаемся. И вот фактически Иисус как раз и говорит об этих жизненных установках. Но с другой стороны, да, существуют жизненные установки и, что называется, такие сугубо церковные. Вот чтобы, например, в церкви меня отличали и осознавали люди, да, понимали, что я значим, и соответствующе ко мне относились, кем я должен быть? Я должен быть хорошим, успешным служителем, у меня должна быть такая белозубая улыбка, я должен быть внимателен к людям, я должен быть в центре внимания, я должен быть благовестником, куда-нибудь ездить, то есть быть в центре какой-то деятельности, да, причем благой, хороший, там, жертвовать или искать спонсоров там, и так далее, и так далее. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Да? Дело в отношении, дело в состоянии. Да? Ради чего я этого хочу? Для чего мне это надо? Зависим ли я от этого? Ведь смотрите, на самом деле все эти жизненные установки говорят об одном. Да? Нужно ли мне быть значимым среди людей? Есть ли во мне эта потребность? Действительно ли вот эти жизненные установки, установки успеха, играют для меня основополагающую роль? Вот для молодого человека они сыграли роль. И дело не в богатстве, дело в зависимости. Да? Он зависел от мирского понимания жизненных ценностей и практически не зависел от Божьих ценностей. Да? Опять же, приоритетность, опять же, вот эта зависимость, от чего я зависим. Ведь смотрите, мы не можем быть независимыми в принципе. Человек потенциально зависимое существо. Мы можем лишь выбрать, от чего будем зависеть. Но не зависеть вообще ни от чего для нас просто невозможно. Это у нас в природе так записано. Да? Таковыми мы созданы. Мы всего лишь выбираем, от чего зависеть. Что для меня играет важнейший приоритет? Жизненные установки и взгляд людей вокруг? Или же все-таки я хочу понять, что от меня Бог ожидает? Да? От чего Он хочет, чтобы я зависел? Он не отнимет у меня богатство. Он вовсе не сделает меня там человеком, об которого будет ноги вытирать. Вовсе не обязательно, хотя это тоже не исключено. Да? Здесь у каждого будет свой путь. Но вопрос, опять же, в зависимости, от чего на самом деле я зависим. Вот смотрите, два человека, судьбы которых в чем-то напоминают друг друга. Пророк Иеремия и Иов. Да? Оба они в жизни своей пережили весьма серьезные страдания, очень серьезные. Оба настолько сильно страдали, что оба, да, и фактически это два единственных человека в Библии, два персонажа библейских, которые прокляли свой день рождения из-за страданий. Ну вот что интересно, у Иова страдание было ограничено по времени. Да? Вначале у него все было хорошо, потом все очень плохо, а потом все даже лучше, чем было до этого. Да? У Иеремии было все плохо на протяжении всей жизни. Интересно, что, в общем-то, ни тот, ни другой от своего успеха не зависели. Да? Иов, потеряв все, сказал, неужели от Бога доброе мы будем принимать, а злое нет. В этом смысле он был независим от своего успеха. Иеремия тем более был независим, потому что он страдал всю жизнь и вообще ничего другого не видел. В принципе, вот пример Иова. Да? Исключает ли он, что я независим от успеха, независим от жизненных установок, и в то же время я обязательно буду никем? Ни в коем случае это не означает. Опять же, проблема в приоритетах. Что для меня важнее? Вот он третий приоритет. Да? То есть вся эта история, она говорит о том, что, собственно, быть богатым юношей – это не грех. Не в этом проблема. Проблема в том, насколько мы умеем расставлять приоритеты. Что на самом деле в жизни для нас важнее? В отношениях ли с Богом, в отношениях ли к Писанию, в жизненных установках и в взаимоотношениях с обществом, с миром, да? Что все-таки для нас важнее? Вот этот вопрос, наверное, нужно задавать не раз в год, да? Не раз в жизни. Этот вопрос нужно задавать в каждой конкретной ситуации. Господи, сегодня, сейчас, вот в этой ситуации, в этих отношениях, что на самом деле для меня важнее, ты или что-то другое? Вопрос, на который нам необходимо честно искать ответ, потому что от нашей честности, собственно, будет зависеть и наш успех. Вкладываем ли мы в отношения с Богом, ну или во что-то другое? То есть однозначного ответа здесь нет. Это процесс поиска, это процесс духовного роста и процесс преображения. Дай нам Бог успеха в этом процессе. Аминь.